Юрий Алексеевич Слатов, ныне заслуженный артист России, разумеется, многим отлично знаком именно как артист. Знают его как писателя, как офицера ВДВ, а ныне как заместителя художественного руководителя ансамбля ВДВ «Голубые береты». В 84-86 годах лейтенант Слатов проходил службу в Афганистане в должности замполита автотранспортной роты, отдельного батальона материального обеспечения 5-й гвардейской мотострелковой дивизии. Юрий Алексеевич совершил не один десяток опасных рейсов по дорогам Афганистана. Был награжден орденом Красной Звезды. Желающих поменяться местами с военными водителями, перевозившими по заминированным и регулярно простреливаемым из засад афганским дорогам разные грузы, в том числе горючие и взрывоопасные, вряд ли было много. Вот как описал труд военных водителей «Пермяк» рядовой Дмитрий Алексеевич Некрас, служивший водителем БТР в 7-й сводной мотоманевренной группе пограничных войск. Думаю, водители на войне должны быть освобождены от нарядов. Для них должны создаваться особые условия, элитные. Их надо учить технике грамотными инструкторами. А то все держалось на нашем энтузиазме и выдумке. И зависело от ума и рук каждого. У кого они кривые, у кого золотые. Это при старой технике и отсутствии запчастей было настоящим подвигом трудовым в боевых условиях. Если машина встала, виноват водитель. А если едет этот хлам, от которого зависит жизнь и выполнение заданий, это простая норма. Нужно не забывать, что водитель рискует больше остальных при подрыве, находясь внутри брони, или будучи мишенью в кабине грузовика или бензовоза. И пусть будет стыдно офицерам, которые забыли вписать своих водителей в наградные листы. Разговор с Юрием Алексеевичем зашел о службе и бытии военных автомобилистов, об опасностях, подстерегавших советские автоколонны в Афгане, и, конечно, о творчестве, в том числе и о литературном.
Семья у меня глубоко военная, династийная, можно так сказать. Родился я на Кавказе, сейчас Владикавказ, раньше Орджоникидзе. Затем отца перевели на Украину, долго там жили. В школу там пошел, в Луцке, на Волыни. Школу заканчивал уже в Казани. Из Казани поехал поступать в Новосибирское высшее военно-политическое училище. В 83-м его благополучно и закончил.
Почему выбор пал именно на это училище?
Я очень серьезно занимался спортом. У меня мозги-то в классе 9-10, я учился в спортинтернате, играл уже за сборную Татарстана по баскетболу, и меня все сватали в университеты, там в казанские и так далее, вузы. А в 9 классе, раньше учили же не 11, а 10 классов, в 9 классе была так называемая призывная комиссия, и я попал на грамотного офицера, который там меня прям мозги раздраил. Ты что, куда? У тебя отец военный, у тебя все военные, у тебя отец там то-то, то-то, то-то. А я говорю, да я гуманитарий такой, отец летчик, я не хочу быть там. Да вот же есть такой вот гуманитарий, так же вот, я уже в училище, в смысле в школе и в ансамбле играл. Вот есть училище просто твоего профиля, Новосибирск, политическое. А у нас в Новосибирске еще и родня жила, мамина племянница. И меня как-то вот выстрельнуло. Ну, давай попробуй в Новосибирск. И вот я туда поехал и поступил.
Где вы планировали продолжить военную службу после окончания училища?
Опять же так сложилось, что в училище я учился хорошо, да еще опять музыка всегда со мной была. Учился и играл в курсовом вокально-инструментальном ансамбле. Значит, достаточно он был популярный, русичи. Ну, а как, где играет курсантский ансамбль? В основном своих курсантов на свадьбах, преподаватели дочек выдают. Ну, и наш замначальник училища, полковник Абаев, которого мы там боялись, боготворили, знаменитая личность в Новосибирском училище наших лет. И он мне сказал, ну, куда хочешь учиться? В смысле, служить, куда дальше? Ну, все как один тогда шли, западная группа, ну, ГСВГ, то есть за границу. Все группы еще существовали, туда шла огромная масса наших офицеров, а меня как заклинило. Я родился на Кавказе, в Орджоникидзе, и почему-то детские воспоминания, я очень люблю горы, очень люблю гостеприимство вот, кавказцев, и меня как заклинило. Я говорю, а я хочу на Кавказ. Он, какой Кавказ? Ты что, обалдел, что ли? Там все сокращенное, кадрированное. Раньше ведь не было такого понятия Кавказ, как сейчас, которое иногда с содроганием все вспоминают и думают, ну его нафиг, этот Кавказ. А тогда Кавказ – это был отпуск, вечный праздник, солнце, море рядом. И меня замкнуло. И вот мы... Он говорит, ну ладно, раз хочешь, я тебе обещал, что поедешь куда хочешь. Ну, к примеру, у нас в ГСВГ поехало 40 лейтенантов-выпускников, а вот в Северокавказский округ всего 17. То есть там нужды особой в офицерах, политработников младшего звена не было. И я благополучно прибыл по назначению в Ростов-на-Дону, весь такой из себя, как пятак горю. Все мои друзья получаем распределение. Ну, а я, так сказать, пользовался авторитетом, как музыкант училищным, и так мог себе позволить без очереди в кабинет входить. Ну, я сначала там одного говорю, ну, заходи ты. Думаю, первому точно хорошо, ну, не дадут первому, не может быть. И он выходит такой счастливый, Новороссийск. Я просто чуть не упал там, ну, Новороссийск, море, супер. Второй Краснодар, третий Волгоград. Ну, и я влетаю в этот кабинет, и мне полковник... замначальника отдела кадров, значит, округа, на меня так смотрит и очень хитро говорит, ух, какой здоровый, а действительно, из всех наших я такой самый рослый, он говорит, значок у меня кандидат мастера спорта, я по плаванию. Спорт любишь, значит, лейтенант? Я говорю, так точно, спорт. А служить где хочешь? Ну, нас учили, замполитов, где родина пошлет, я же не мог сказать, хочу вот в Ростове или там где-то в Сочи. Я говорю, где родина пошлет? Ну, хорошо, найдем мы тебе место службы. Будешь спортом заниматься. Я не мог понять. Думаю, может быть, спортивная рота. Оказалось, все намного банальнее, грустнее. И попал я с замполитом роты охраны в дисбат Северо-Кавказского военного округа.
Вопрос о том, что происходит в дисбате, я, сами понимаете, не задать не могу. Расскажите, пожалуйста, кто там служит и что там происходит?
Ну, происходило, видимо, потому что сейчас уже дисбатов нет. Как я раньше всем рассказывал, потому что как только я приехал в Афганистан, это была самая популярная тема. Да ты что, ты в дисбате служил? Это же внутренние войска. Я говорю, нет, это обыкновенная часть советской армии. То есть ВЧ, так, номер такой-то. Кстати, бойцам даже, которые отсидели в дисбате, им не ставили в военных билетах и нигде никакого штампа, что он сидел. То есть это не было такое личное дело на всю жизнь какой-то некой помаркой. Просто увеличился срок службы. Если бойцы служили 2 года, а тут получил еще 2 года дисбата и сиди вот 4 года в армии. Многие бойцы переживали страшно, как, ну, осужденные, будем так говорить, которые рядовой переменного состава, так правильно назывался, переживали страшно, попадали иногда случайно туда, ну как, относительно случайно, за свое детское еще какое-то недоумие, будем так говорить. И они писали там, мама, меня отправили в суперсекретную командировку с риском для жизни, ну чтобы не позориться перед родными. У нас было строгое разделение. Вот у нас первая и вторая рота – это были такие очень неприятные, будем говорить, люди, которые в основном – это не уставняк. Это чистые неуставные отношения, которые издевались, били своих сослуживцев. И вот получали туда срок воровство. Две роты у нас были, люди, которые попали, ну, действительно, заснул на посту, в карауле заснул. Все, нарушил устав гарнизонной караульной службы, но его поймали, значит, проверяющие свои бы, там дали бы 3 суток арест и все. А поймали, допустим, проверяющие, приехали как раз московская какая-то комиссия окружная. В дисбат, чтобы неповадно было. И вот он попадает на пол, на год в дисбат. Водитель командира дивизии за 3 дня до дембеля выпили со своими дембелями, угнали «Волгу» и разбили ее. Комдив в дисбат, чтобы неповадно было. Естественно, у них совсем была другая психология. И мы старались даже в дисбате вот эти роты не соединять друг с другом. Там хорошая изоляция такая, все под замком. Ну, а в основном служба, конечно, была очень тяжелая. До обеда это работа, обязательно тяжелейший физический труд. Иногда тупой, просто копать яму 10 на 10, на следующий день ее закапывать. Потому что у нас практически никакой другой работы там не было. Потом какая-то стройка началась в Ковалевке, вот строили хранилище, склад. Иногда шахтерам, там буквально граница Донецк, в смысле Луганская область, там шахты помогали чистить, подъемники, ну какую-то работу находили, но редко. В основном это тупой, тяжелейший труд. После обеда обязательные занятия. ФИСО, уставы и что там у нас еще? Строевая подготовка. Притом не просто, чтобы время отбыть на плацу, там побалдеть. Это на уровне роты почетного караула. ФИЗО на уровне сборной команды, там, я не знаю, СССР по хоккею. Принцип был один. Мы вас сюда, ребята, не звали. Вы сюда прибыли сами, поэтому получите по полной программе, чтобы запомнили на всю жизнь.
В дальнейшем этот опыт службы в дисбате вам каким-то образом пригодился?
Пригодился. Как замполиту роты в Афганистане он мне пригодился очень. Потому что даже дисбат, опять же, изменил мою судьбу офицерскую. Я в Новосибирске заканчивал обыкновенную роту, это общевойсковой факультет, и суть, по сути, должен был идти замполитом мотострелковой роты. Я не попадаю в мотострелки с самого начала, это дисбат, рота охраны. Это совершенно другая специфика службы, чем мотострелковая рота. Каждый день на ремень, конвой, караул и так далее. Я приезжаю в Афганистан по прямой замене, иду в 101-й полк мотострелковый в Герате. У меня прям предписание замполитом 8-й роты вместо замполита 8-й роты 101-й Гератский полк. Меня в политотделе дивизии встречает замначальника политотдела, секретарь парткомиссии. Ну и начинает расспрашивать, откуда ли ты, чего там. Я говорю, вот Северо-Кавказского, а где служил? В дисбате. Как в дисбате? Я говорю, в дисбате. Почему-то у всех такой шок, что я прямо из тюрьмы сам вышел. Да ты что? Ну, ох, нет, 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 значит, не пойдем. Мы тебя тут переиграем, значит, пойдешь. Вот у нас тут самую плохую роту найдем, чтобы ты бойцам все это прям рассказывал и первых уст, чтобы они понимали, что это не шутки. И находят мне 5-я автомобильно-транспортная рота в ОБМО. Я даже не знал, как расшифровывалось ОБМО. То есть в училище к этому не соприкасались мы были курсантами. Когда я пришел в дисбат, это совсем другая организация, военная структура. То есть там, ну, если у нас было 3 машины подвоза какие-то, даже РМО и взвода материального обеспечения не было. А тут ОБМО. Я его про себя даже расшифровал, отдельный батальон медицинского обслуживания. Сначала. А потом мне говорят, да ты что, это ОБМО, автомобилисты. И тут, конечно, у меня вопрос, а почему самая плохая рота, а почему бандиты, почему именно меня туда? Мне говорят, да там вся рота, вот дали мне журнал учета нарушений дивизии. 5-я рота, ВЧ-93-981, 5-я рота, контрабанда, 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 контрабанда. У меня контрабанда сразу из фильмов, контрабанда, это ужас какой-то для меня. Какая контрабанда, что такое? Ну, а тут как-то все так спокойно, со смехом. Ну, что, в соблазн велик. Все грузы-то, значит, получают в кушке. То есть, 2 раза в неделю или раз в неделю рота пересекает границу Афганистана, Советского Союза. Мы переезжали в кушку, там получали все грузы и обратно в Афганистан. И, естественно, соблазн велик. Ну, условно так. Ну, наше советское время, да, те же джинсы. Если они у нас в Советском Союзе тогда стоили 200 рублей, это была мечта всей молодежи, то там они стоили на наши деньги 80, 90, 100. Плюс там еще была такая специфика, вот эти все материалы очень популярные в Азии, там шифон он назывался. Там он за бесценок в Афганистане, все эти дуканы. Только переезжаешь в этот, на кушку, там полевой парк был, вот так вот рота заходит, а там же не одна рота, не две. Там сколько автомобильных частей-то у нас. И отдельный автобат, и наши ОБМО, и идут бомбовозы с аэродрома. И там набивается вот этот парк, и все что-то приехали, притарили. Там этих вечером машин туркменских, все только шу-шу-шу-шу-шу-шу. Это все, естественно, обратно что в Афган везти? Обратно в Афган только водка.
Я слышал, что сразу после пересечения границы Советского Союза водка росла в цене 10-кратно. Это так?
Естественно, не просто удесятерялась. То есть, ну, условно, в Афганистане, как в мусульманской стране, Аллах Акбар, не должно быть водки. Ну, там было спиртное, потому что там стоит контингент нашей армии, наши что-то пьют, и афганцы начали делать такую типа кишмишовка, шароп, отравы такие местные. Ну, для нашего восприятия, они и слабенькие, и кислые какие-то, и невкусные. И, естественно, все, ну, мы русские люди, ну, родина получил, день рождения, ну, где взять спиртное? У кого-то был спирт там по техническим нуждам, у нас даже спирт выдавали технический. Мы его что, заливали в обмывайку? Нет, конечно, там он весь уходил только на выпивоны. Естественно, водка. Притом, нижайшего там качества, провозили в баках каждую крышечку изолентой, вот так вот, в бак укладывали. Все это знали, таможня это все знала, таможня была вся куплена, там миллионеры эти туркмены работали. Периодически какой-то налет, особый отдел, кто-то, оп, вот у меня, я пришел, когда мне сказали, ты идешь в пятую роту, у тебя замполит и командир роты из партии исключены. Представляешь, вот что такое для замполита исключение из партии в советское время? Все, карьерный, да и для ротного тоже. Из партии исключены за контрабанду. У меня был шок, у меня да чтобы я, какую контрабанду, да я такой весь хороший, белый, пушистый. Мне сказали, не торопись. Я говорю, а как же их исключили, какими количествами-то они вывозили? Да нет, не вывозили, а просто вот так же попались, шла рота, абсолютно то же самое, 3-4, там где-то 5 бутылок водки, где-то что-то, комиссия из Туркво работала, значит, а у нас же как, у нас же всегда больше всего любят своих затопить, вот не чужих поймать кого-нибудь, а вот именно своих. И опять же приказ по дивизии, 5-я дивизия, наказать примерно, чтобы другим неповадно было, и приказ чуть ли не на всю советскую армию. И вот мой Миша Климов и Слава Мельченко, которого я менял, и вылетели из партии за контрабанду.
Могли ли провести контрабандой в обратном направлении из Афганистана в Советский Союз? Действительно что-то серьезное? Оружие или боеприпасы, например?
Я буду говорить только то, о чем я знаю лично. Оружие вообще было табу. Ну, я даже в каком смысле говорю? Вот на какой шиш те же бойцы покупали там джинсы и прочее, там, ну, чтобы перевести что-то в Союз? Все, что можно было продать духом, сливали солярку бойцы. Значит, что-то мы везли, какие-то мы же везли там и стройматериалы из Советского Союза, тоже там и продовольствие. Афганцы покупали все, только дай. У них такие пачки денег, они вдоль дороги стоят с канистрами, там показывают. Эй, командор, вот идет колонна, они показывают пачки денег. Дай. Вот все, что хочешь, они у тебя купят. И, конечно, это все такой соблазн. Бойцы там едут, смотрят, целые спектакли устраивали. Я же замполит, я иду, если начальником колонны, то я еду на первой машине. Если я в техзамыкании, то я еду самой последней. А часто я ходил с замполитом роты. Это я летал вот так вот, ну, на машине. То меня все обгонят, то я их всех обгоню. Колонна идет не очень быстро, если районы не опасны, там, типа Кандагара, там летели все как ракеты. Ну, КамАЗ ракеты не полетит, но старались. И все равно, вот где-нибудь машина встанет, я подъезжаю, там, Байматов, что встал? Да что-то, наверное, забыл баки переключить. В КамАЗе такая функция, там, если баки не переключишь, он воздуха качнет, надо задирать кабину, открывать, подкачивать. Там баки с двух сторон, они, естественно, переключаются заранее. Бойцы на этом играли. Пока я стою, уже впереди двое солярочку духом слили. Но было абсолютное табу. Сами бы убили бы, если бы кто-то сдал боеприпасы, оружие. Если, быть может, это если и делалось, я это слышал, но на каком-то другом уровне, не солдатском, это точно.
А как вообще военный водитель мог подколымить? Взять левый груз или пассажира подвезти мог?
Нет, что-то нет. Только вот сдачи. Аккумулятор сдал, запаску сдал. Я когда в роту пришел, я смотрю, я же тоже не автомобилист, профан полный, как технарь. Ну, в училище получил права. Я смотрю, попал в пятую роту. Рота на КамАЗах у нас вся. Попал, смотрю, что такое. Как друг друга перед запуском, все задницы подъезжают. Толкнул, он завелся, поехал. Толкнул, завелся, поехал. Я говорю, а что это такое? А мне так, да, половины аккумуляторов нет. Я говорю, а где аккумулятор? Да духом сдали. Ну, не духом, там назвали духом, а в смысле афганцам. Потому что у них электричества нет, и для них, конечно, большой... Этот аккумулятор с КамАЗа – это источник света, то есть и телевизор посмотреть, что угодно. Инструменты сдавали, это ужас. Я уже на втором году службы, мы получили новых 57 КамАЗов, новеньких. Ой, я вокруг них бегал, мне их так было жалко, потому что я понимал, что сейчас они будут немножко растворяться вот в этих зипах, в запасках. Ну, выживали как-то там, дембеля. Старослужащих молодых забирали, те вообще бедняги ждали, ждали, когда уже срок придет, они уже там будут черпаками. Ну, вообще, достаточно сложно еще было в каком отношении. Вот многонациональная рота у меня в Афганистане. У меня 22 национальности. Белорусы, башкиры, татары, русские, украинцы, два литовца, два грузина. И тоже не всегда же они между собой общий язык находят. мощная диаспора прям узбеков, 12 человек. Вот диаспора, я ночевал в роте иногда, потому что знал, что могут быть какие-то конфликты. Я их строил, они мне всю ночь один раз стояли. Я говорю, ну хотите подраться между собой, ну деритесь здесь. Я говорю, мужики, завтра нас где-то в засаду попадем. Ну какая-то будет боевая ситуация. И вы что, друг друга будете в бою прикрывать, что ли? Нет, не будете, вы тут как враги. И как только в 84-м году, вот я пришел в 84-м в октябре, успел еще раза 3-4 сходить на Кушку, а с 1 января 1985 года Кушку закрыли, сделали такую железнодорожную линию небольшую, и все склады, все перенесли в приграничный город афганский Турагунди. Все, как только закрылся Союз, рота стала моментально выздоравливать. Ну, закончилось все. Оставались уже внутренние вот эти проблемы, дисциплины, там, не уставника, прочее. Но как только ушла контрабанда, мы уже к концу года одной из лучших рот были там, и в ОБМО, и вообще все совершенно стало по-другому.
Ну, перед вами, как перед замполитом роты, какие задачи стояли?
Этот вопрос я задал замполиту батальона, когда в первый же день пребывания в Афганистане. Я говорю, а что здесь замполит-то делает? И мне сказали, все. А он тоже выпускник Новосибирского училища. Ты говоришь, ну ты помнишь, как нас научили, что наши выпускники и замполиты и там, и у саперов, и там, и там, и там, то есть универсалы. Первый говорит, что за тебя будут драть, это за дисциплину, готовься. А в другом отношении ты будешь ходить и начальником колонны, и в тех замыкания, и замполитом, и даже водителем, потому что вот эти все болезни, там, тиф, паратиф, желтуха, они же косили, они выбивали людей постоянно в госпитале, стоят КамАЗ, а если КамАЗ стоит живой, то есть он рабочий, то, естественно, я сам садился за руль и ехал в колонии как водитель, чтобы он не простаивал. Грузы ведь надо было доставлять, там, дивизия голодала бы.
Вот в вашей биографии говорится, что вы совершили более 70 рейсов от Кушки до Кандагара, до 700 километров только в одну сторону.
Ну, база вот наша находилась в Шинданте, так? Я этот маршрут знаю до сих пор, я его могу рассказать до каждого поворота. Прошло уже более 30 лет, я могу до каждого... Я вот как мы выезжаем из батальона, и пошли направо этот на Турагунди, если налево, это на Кандагар. То есть Турагунди – загрузка. То есть вот пустая колонна, условно говоря, мы выходим, колонны там 50 машин из нашего Шинданта. На ДП построились перед выездом, диспетчерский пункт, нас проверили и запустили. Через 40 километров у нас будет Адраскан, это небольшой городок, значит, через Адрасканом будет Герат и так далее, и так далее. Это горный район, прям горный. До Турагунди 220 километров. Что такое вот 220 километров у меня здесь на машине? Ну, 2,5-3 часа. Мы иногда, уходя в 4 часа утра, приходили туда в глубоким вечером. Потому что, первое, меняется погода страшно, на перевалах особенно. Ты вроде выезжаешь из лета, на перевал поднялись, все изменилось. Я несколько раз попадал в такую снежную метель, что полностью стираются все ориентиры горизонта. Ну, благо, горы какие-то там, кустики. У меня впереди шел боец и просто ногой рисовал дорогу, чтобы КамАЗ никуда-то не ушел. Поэтому скорость там 3 км в час, 2 км, это колонна идет. Плюс очень задерживало, что, ну, условно, вот идет, это ведь все-таки 40 машин. Какие-то новые, какие-то старые. Одни могут развивать скорость 80, другие еле ползут 40 с грузом. Плюс что-то у кого-то случилось, условно пробил колесо. Мы ведь... Вся трасса была разбита на диспетчерские пункты и точки, как мы их называли, точки. Значит, вот идет колонна, мне сообщают, там такое-то колесо пробил, с ним остается техзамыкание, охранение, ЗУшка, допустим, или последний БРДМ, а мы все подтягиваемся к диспетчерскому пункту. И пока они не приедут, то есть мы вот можем здесь час-полтора стоять, ждать, пока все не подтянутся, и уже опять с этой же точки должны опять стартовать на следующий в полном составе. Поэтому, если мы тащили груз от Турагунди до Кандагара, в бригаду Кандагарскую или в Лашкаргах, значит, там у нас спецназ стоял, это у нас занимало, в лучшем случае, мы выезжали с Турагунди, Или мы ночевали в Шинданте, это вообще отлично, дома. А то могли бы еще и в Герате переночевать. Потом у нас обязательно, если все нормально, это я условно говорю, значит, все нормально, мы 100% ночевали в Гиришках, там был большой парк, там речка шикарная, мы купались, загорали, просто дальше уже нельзя было идти. Там в 4-5 вечера, уже если особенно зимой, дорога закрывалась. Ночью в Афганистане никто не ездил. То есть все только в дневное время. Из Гиришек мы ползли. Пустынный батальон, это кошкин охот такой, это в пустыне перед выходом на Кандагарскую зеленку. А через Кандагарскую зеленку пускали 2 часа в день, условно, колонны. То есть с 10 до 12. Потому что их подтягивали, вот эта Кандагарская зеленка, зеленая зона, старый элеватор. Ну, я думаю, все, кто служил всю эту трассу, хорошо знают, так же, как и я. И вот надо было лететь. Там уже педаль до полика, потому что это зеленая зона, постоянная угроза обстрела. То есть педаль до полика, расстояние между КАМАЗами там 100-150 метров. Лупила батарея артиллерийская по зеленке отсюда, работали танки, работали минометы. И колонна летела, дорога разбитая, жуть. Там груз летал вот так вот. Потому что я уже в 84-м, уже 5 лет в Афганистане война, там эта бедная бетонка. Ее же никто не ремонтировал, она там уже разбита была до такой степени, что бедные КАМАЗы, они там как выдерживают. А на обочину не съездишь, на обочину страшно.
Какие-то любимые или нелюбимые маршруты, например, особо опасные, можете выделить?
Самый опасный – Кандагар. И как ни странно, почему-то мы все, или я иногда задумываюсь вот с позиции сегодняшних лет, мы были молодые все, нам жить да жить, как бы хотелось, да, впереди вся жизнь. А мы, наоборот, рвались вот в ту сторону, потому что там адреналину больше. На Тургунте маршрут, он был, ну, тут только горы. Вот перевалы после Герата, там обстрелы иногда. Я приехал в 84-м, после меня уже в тех краях, вот говорят, уже на выходе где-то 88-89 сожгли какую-то колонну целиком. А так только обстрелы. Это мы считали, какой-нибудь левый душок вылез там, из автомата стрельнул и убежал. Мне, слава богу, за 2 года повезло не побывать в аду, когда колонны просто сжигали. То есть первую машину, последнюю, и все остальное выкашивают и просто уничтожают. И такие случаи были. Ну, мне кажется, все, я вот с ребятами разговариваю, все-таки та сторона, Афганистан, это ведь одна большая дорога, как подкова, через весь Афганистан. Ну, были условно, вот у нас до Кандагара, а те ребята, которые служили вот направление Кабул, Саланг, вот с той стороны, они от Термеза и до Кабула, там Баграм, Кундуз, вот сюда. Мы доходили только до Калата с этой стороны. Мне кажется, если бы не Кандагар, вот Кандагарская была жуткая зона, то остальная дорога, как мне кажется, достаточно спокойна. Тем более от Шинданта до Гиришка – это пустыня, там не подойдешь к дороге. Там только минировали духи.
Ну, так, ерунда, конечно. Правила дорожного движения в Афганистане соблюдались? Или главная дорога всегда та, по которой движутся танки?
Ну, танки, конечно, двигались по своим правилам. Сложно сказать. Идет колонна, да, я командир, вот если я, допустим, начальник колонны. За мной идет там 40-50 КАМАЗов. Ну, ты понимаешь, что это, если ты едешь со скоростью 80, то последний КАМАЗ там умирает, все выжимает из себя. Потому что лучше держать расстояние вот первому КАМАЗу там 60 км в час, чтобы колонна шла сплоченная, не растягивалась. Ну и тоже медленную скорость держать, это сколько поползает. То есть выбирали уже на дорогу, насмотрели очень часто. Вот у нас, допустим, при въезде в Герат 13 километров, мы ее все ненавидели. 13 километров мы ее называли «Гератская гребенка». Там танки разбили бетонку, а бетонки – это же бетонные плиты, стыки. И вот эти стыки все разбиты. И получается, что разбиты на равном расстоянии. И вот это вот 13 километров вот такого движения. Пум-тун, пум-тун, пум-бум, пум-бум. Там мозг просто с ума сходит. На обочину не съедешь. Опять же, не хочется. Хотя она вроде там и песок, и все, нет. И вот все друг за другом медленно, медленно вот так вот скачут. Поэтому в ту сторону, и дорога, казалось-то, не так разбита. В Гиришк. В Гиришке вообще там была у нас курортная зона. Хотя ребятам там, которые стояли, батальон охраны им доставалось. Это уже близость духов. Но они там речка Гири Рут, что ли? Сходу не помню. Гиришкли. А Гири, ну, неважно. Значит, речка, они сделали там запруду такую. И афганские речки очень быстрые и мелководные. А они вырыли там котлован, и получилось такое мини-озеро. И как раз вот парк машин, мы там останавливались, можно было так душевно после рейса просто искупаться, вода прохладная. Ну, туда любили.
Такое явление, как военные автоинспекторы, в Афганистане встречалось?
Ну, а как же, были обязательно, только редко мы их видели, они как-то занимались, там была и даже автоинспекция 40-й армии была, и у нас забирали машины, кстати, арестовывали машины, вот попадешь, если не дай бог, куда-то в самоволочку, если ты поехал на КамАЗе в гости кому-то, и ты, опс, УАЗик идет, куда поехал, почему без колонны, на каком разрешении, тебя, да, забирает автоинспекция на штрафстоянку.
Как вводили в строй молодых водителей?
А как? Сходу. Вот у нас приходило, допустим, молодое пополнение. На месяц мы их в карантин. Но это в основном как? Это даже не автомобильная подготовка. Это стрельба. Это какие-то просто изучения афганского быта. Потому что считалось, что солдат должен прибыть как водитель туда подготовленный. Это ДСА в Советском Союзе. И плюс они же в учебке были. Они в Советском Союзе перед отправлением еще полгода, я не знаю, может, месяца три, я не знаю, сколько автомобилистов, но вообще полгода в учебке. Поэтому все, пришел, мы их посмотрели, посмотрели, какие парни. Машин было не так много целых. Машины разбиты, и поэтому у дембелей самые лучшие, естественно. У молодежи там ужас был. Я когда пришел, там такие КамАЗы, ну, просто разбитые. И вот там молодой солдат бедный сидит, весь копченый, перезакопченный, черный, грязный. Я ему, ты что такой грязный? А что мы тут, товарищ лейтенант? Че, завтра все равно под машину, потом в рейс. Там, ну, такие ребятки.
Текущий ремонт машин осуществлялся силами самих водителей?
Ну, мелкий, конечно. Но еще был у нас и техник рота, и у нас была целая мастерская, и на колесах мастерская, и в полевом парке, и у нас в парке в ОБМО мастерская. То есть наши прапора, у меня вообще командир взводов, ну и плюс чистый зам, Коля Марков, лейтенант, он чистый зам, закончил Самаркандское автомобильное училище, они там по-другому нельзя, там из говна, простите за выражение, конфетку надо делать, или ты будешь просто, вся рота будет стоять. Потому что запчасти, это был большой дефицит, их куда-то там... Люди на складах, за них хорошо, прапорщики некоторые жили хорошо за эти запчасти, а в ротах-то там каждый, такие мастера были, что если без них, то мы вообще там стояли полроты.
Я слышал, что на горных дорогах особенно сильно изнашивались шины.
Там, по-моему, изнашивалось все очень сильно. Я когда вот мы лезли там на Рабати-Мирза, особенно лезешь, когда груженные, вот старые КамАЗы, такое чадилово идет. Ну, вот просто. Наверное, да, и резина тоже. Но я просто еще раз повторюсь. Вот такого обеспечения, вот, допустим, есть регламент у колеса там, ну, условно, там 10 тысяч километров. Ну, никто же там не считал ничего. Там подойдешь, вроде, у бойца, ну, нормальная вроде резина. У второго там вообще постерто. Очень много пробивалось, потому что очень часто пробивали резину на дороге. Валялись, особенно если рядом работает ЗУшка или рядом работает танк из КПВТ, пулемет, очень много гильзы, они летели на дорогу. Их же никто не подметал, не убирал. И поэтому вот у нас трехосные КамАЗы, и очень часто, если колесо подбрасывает гильзу, то вторым колесом прямо на эту гильзу он ее полностью и забирает в себя. Все, встали, идет замена колеса, при том запаски, если нет, это прямо на дороге бедные бойцы его разбортировали. То есть, а запаски там у половины нет. Но это долго. Вот они его там бортируют, эти кувалды его снимают, потом накачивают. Ну, такая работа тяжелая. Я всегда говорю, что ОБМО – это военный водитель, это чернорабочие войны, да еще постоянно как в телевизоре на виду. У нас один майор танкист прокатился с нами из Герата в Тарагунди на КамАЗе. Первый раз вот ехал он со мной. Например, я начальником колонны шел. Ну, КамАЗ, широкий окна. Ты действительно сидишь как в телевизоре. То есть, вот он я, вот давайте. Там, вот горки, вот здесь можно пулемет поставить. Вот сейчас сюда заедем, обелиск стоит, значит, здесь кого-то сняли. Я смотрю, этот майор так нервничает, нервничает. Да ну вас нафиг, как вы вообще на них ездите, на этих КамАЗах? Поэтому такая повседневная, привычная была черная работа.
Насколько велика была минная опасность и как инженерная разведка осуществлялась?
Ну, это самая большая опасность. Афганцы ведь тоже понимали, что это единственная дорога. Нет железных дорог. Авиасообщение, ну какое, очень такое. А только все завозилось... Вот только дорогами. Поэтому если перепить, перезарвать, уничтожить, создать вот эту опасность дорожную, то, конечно же, это серьезно нарушит, как мы всегда говорили, дорога, бетонка – это кровеносный сосуд Афганистана. И об этом же знали духи. Я когда первый рейс ехал, я удивлялся. Ну, ладно, там здесь воронка одна. Ну, а мне так едут, водитель Коля говорит – ну, это слабое, говорит, это там, сейчас увидишь, что дальше будет. Дальше фугас, но не один фугас, а укладывали их, наверное, штук 12. Где-то метров за 6-7 под бетонкой. Я вообще не понимаю, как они туда всю ночь, что ли, работали, потому что ночью только движения не было. Под бетонкой укладывали фугасы. Фугас это, допустим, сверху кладут итальянскую мину, она нажимного действия. Вот накачивается, 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 может 10 КамАЗов пройти. Она не взорвется. На 11 она взрывается, и по цепочке еще 12 фугасов, как в лупе, там полколонны улетает. Там танки напополам разрываются. У нас, в смысле, в автомобильных ротах никакой инженерной сопровождения никогда не было. Мы надеялись только на наших саперов, потому что, вот я же говорю, вот эти точки, которые были, вся дорога разбита на точки. И на каждой точке были саперные подразделения, а у нас вообще инженерно-саперный, значит, батальон стоял в Дороскане, наверху на перевале стояла инженерно-саперная рота со всей техникой положенной. Вот они обеспечивали. В Кандагаре-то в Кушкиноходе перед каждой колонной шел танк с тралом. Пока нас вели к этому переходу через Зеленку, шел впереди минотрал. Поэтому было вот единственное. А так мы шли, так, с бетонки не съезжать, с бетонки не съезжать, а там кому как повезет.
А вот в этой зоне ответственности точек, если что-то происходило, то подразделение, которое на этой точке несло службу, оно какую-то ответственность несло за это?
Я думаю, да. Ну, какие-то разборы обязательно были. Потому что мне сложно это сказать. Если, допустим, подрыв или там просмотрели духов каких-то. Но я еще раз говорю, вот, вот пока я служил с 84 по 86, вот в этой зоне, особенно в сторону Тарагунди, кроме одиночных обстрелов, это значит, наши хорошо работали, значит, потому что постоянно нам говорили, в Герате там банда активизировалась того-то. Все главари же знали, все знали перемещение. То есть через Герат не останавливаться ни в коем случае. Там стекляшка, магазин такой был, любители все останавливаются. Около стекляшки в этот раз не останавливаются, потому что банды активизировались. Там проходим, 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 никто не останавливается. Стояла прямо над Гератом артиллерийская батарея, там, то есть накроет, значит, раз в день где-то над дорогой шел, но это если спокойно все, пара крокодилов, Ми-24, притом шли на такой высоте, что я когда идешь, летчики еще хулиганили наши, и когда едешь в кабине, такое ощущение, что они тебя прям задевают кабину.
Каким образом была налажена связь внутри колонны и с силами сопровождения?
Значит, ну, во-первых, в каждой колонии шла станционарная радиостанция Р-142 на ГАЗ-66. Мы ее называли «Радийка». То есть вот колонна строилась, допустим, там первая машина, вторая, третья, тут ЗУшка своя идет, «Радийка», колонна, посредине еще одна ЗУшка, сзади техзамыкание и БРДМ. БРДМ или БТР. БТР потом начали давать. А сначала у нас только БРДМки ходили. Вот все охранение. Связь у меня, как, допустим, у начальника колонны, в ногах лежала Р-123. Ну, танковая радиостанция обыкновенная. По сути, такая же должна быть. Ну, потом начали проверять, но они все равно у нас не работали. Это было вообще жесть. Вот так сейчас скажи, вот по современным меркам, когда у всех радиостанции, можно, ты где, Вася, ты где, Петя, там, даже тот же сотовый телефон. У нас такого ничего не было. Мы на этой R123 больше слушали музыку. Поймаешь какую-нибудь там, не слушаешь вечером. Единственная связь была, это R142. Это мы с ней, через нее общались, с ДП мы докладывали, что ленточка такая, тут он, ленточка 175, на ДП Герати. Это на диспетчерский пункт, в оперативный штаб туда дивизии. А между собой, да, тем более у бойцов, там, у меня-то, у командира, вот у замполита у меня вообще никогда никакой радиостанции не было. Так, визуально, все смотришь, вроде все едут, все нормально.
У снайперов на стрел, у летчиков на лед. А за что можно было поощрить или наградить военного водителя? За километраж, например, награждали?
Во-первых, за ранение. Ну, если человека ранит, то это и то обидно там. У нас вот эта контрабанда, я когда пришел, и вот с этой контрабандой, то есть все нарушители, а представляют же людей, там и раненый был. Раз контрабанда, раз взыскание, медальку жалко уже, вычеркиваем. Значит, потом, когда все исправилось, вот у нас начали первые там ЗБЗ получать, за отвагу. За отвагу это ранение. У автомобилистов за отвагу это только если ранение. ЗБЗ количество рейсов можно было. Там, допустим, 30 рейсов за боевые заслуги. И то очень редко. Вот я просто... Были такие поддерживающие награды, чтобы хоть как-то бойцов поощрить. Это вот комсомольский знак, воинская доблесть был такой, ЦК ВЛКСМ. Афганская медалька за доблесть. Ну, хоть что-то боец вот, в союз автомобилист приехал. Понятно, что нас, конечно, как пехоту, как, я уж не говорю, десантников и спецназовцев, не награждали.
Если колонна попадала в засаду, каковы были действия водителя?
Мы специально тренировались, мы проигрывали эти ситуации. Все в зависимости от места. То есть, бывает машина, которую условно из гранатомета подожгли, она перекрывает дорогу. И тогда, естественно, движения нет. То есть, все выпрыгивали, начинают вести огонь с автоматом. План автомат схватить, автомат. Ну, никто его не вешал, конечно, специально. Только в КамАЗе были защепки слева и справа для автоматов. Он лежал здесь сбоку. Когда какое-то опасное место, то вообще на колени клали. Каски вообще редко одевали. Ну, такие бронежилеты у нас всегда висели на дверках. На себе бронежилеты практически мы никогда не носили. Потому что считалось, что все-таки двойной бронежилет, стекло поднимаешь, он вроде тебя так чуть-чуть прикрывает. А так он только мешает. Ну, и поэтому, в общем-то, при какой-то атаке, если это только идет обстрел, то там увеличивается скорость и ходу-ходу, ребята, там зенитчики немножко начинают, за ушко идет, она может прям на ходу, конечно, очень тяжело, но, по крайней мере, огнем, своим шумом, значит, она духов разгоняет. Я еще раз говорю, в таком каком-то вот серьезной заварухе я не участвовал.
Ситуация, в которой водитель под обстрелом покидал машину и вступал в огневой бой с душманами, она была обыденной?
Конечно, всегда. Ну, то есть, не всегда, вот если вот ситуация, когда колонну жгут, тогда все выскакивали, все вели бой до прихода помощи. Или бетер подскакивал, помогал, или вертушки вызывали. То есть, это шел уже просто непосредственно бой не автомобилистов, а простых солдат.
Что водитель, кроме оружия и боекомплекта, брал с собой в рейс?
Я когда первый раз увидел, ну, это действительно после выхода из диспетчерского пункта Шинданта, уже в Герате я обалдел. Вроде выходили солдаты с солдатами, а в Герат приехали разномастная банда. В каком плане? Пока ехали, переоделись уже вместо формы. Там штаны от масхалатов, тельняшки, кроссовки. Такие ребята вышли, я так, опа. Мне, ну, так удобнее, жарище-то какая, действительно жарко нам. Все. А потом нас уже начали все. За каску обязательно, бронежилет обязательно, спальный мешок. Дым шашки обязательно брали, потому что медицину всю брали. Ну, какую всю медицину? Допустим, тяжелую медицину был только, если я шел начальником колонны или замполитом, все вот эти ампулы промедола, ну, обезболивающие, это были только у офицеров. У бойцов только перевязывающие, все, ничего больше не было, средства. Что там еще брали? Да все, наверное, там еду, сухпай, это в общей машине всегда ехало, потом на всех делили. Ну, какой-то, если там что рвет. Гранаты. Две гранаты, автомат, четыре снаряженных рожка. Ну, вообще там с боеприпасами-то проблем не было. Там в КамАЗе там еще, может, у тебя там коробок 5-6 патрон лежит.
С водой какие-то проблемы были?
С водой. Ну, во-первых, в каждой роте или одна на две роты всегда шла водовозка. Но вода из водовозки как бы к питью была непригодна, как говорили. Ну, пока она там едет, пока ее там натрясет, пока она там... Но какое там непригодно, если ты целый день на этой жаре, и у тебя уже все кончилось, и уже в баке... Баки брали там с водой, уже кончилось, и во фляжке у тебя все кончилось. Были такие таблеточки у нас обеззараживающие. То есть, ну, вот мы кидали, сами себя утешали в эту воду и пили ее. Ну, потому что вода это действительно была. Из речки пили. Ну, речка там действительно такая была, что в Герате, что прозрачная. Не арык какой-нибудь, а речка.
В одном из своих интервью Валерий Востротин, командир 345-го парашютно-десантного полка, отметил, что особо выделяет труд саперов и водителей наливников как самый опасный. Вы с такой оценкой согласны?
Конечно. Согласен на все 100. Учитывая, что наливник, он не имел даже возможности расслабиться психологически, ну, условно. Вот я тоже еду, допустим, на КамАЗе и везу там 20 ящиков 122-миллиметровых снарядов. Ну, что тут, расслабишь, что ли? Что наливник, что в меня тут взлечу до Луны? Но я могу везти 2 тонны картошки, 3 тонны, там, допустим, условно, угля, какие-то стройматериалы для модулей, аэродромные плиты. То наливник постоянно везет, по сути дела, одну такую маленькую бомбу у себя сзади. И, естественно, понимать это, что подрыв, любая какая-то зажигалка или гранатомет, это, ну, практически все. Шансов выжить нет. Поэтому, с уважением, у нас 3-я, 4-я, вот, 1-я, 2-я и 5-я были у нас сухогрузы, а 3-я, 4-я наливники. Мы их прям молодцы-молодцы все ребята уважали.
Кто туда попадал?
Никто так же. Они были на Уралах, вот эти 1-я, 2-я, 5-я КамАЗы, а наливники у нас все были на Уралах. Какого-то особого набора вообще не было. Я помню, был один раз замполитом роты молодых солдат, а командиром был мой друг, он был замком роты наливников, Наиль Абдуллаев с 3-й роты. Вот он был командиром роты молодых, а я был ее замполитом. И мы там себе щипали народ. И никаких особых там... Даже спрашивали, ребят, кто больше любит там Уралы, кто больше любит КамАЗ. Ой, я на КамАЗ. Можно я на КамАЗ? Ну, иди сюда. А я на Урал. Так это наливник. Ну, и что, я все равно на Урале. Там 1,5 метра жизни. Урал называли 1,5 метра жизни. Потому что, ну, считалось, если мина противопехотная или какая-то, нет, она все равно взорвется под мотором, под КамАЗом, это сразу под жопой. Под задницей получается. Ну, то есть, каких-то таких критериев, что особо героических ребят на наливники, особо таких других на КамАЗы не было.
Предусматривались ли какие-то доплаты за особый риск?
Нет. Про это я вообще ничего не слышал. Солдат получал 7 чеков, что в первой, что в второй, что в третьей, что в пятой роте.
Мог ли водитель отказаться от участия в очередном рейсе?
Ну, чтобы просто подойти и сказать, товарищ Ташентян, я не хочу идти в этот рейс, такого не было никогда. Можно было там, я не знаю, ну, машина реально, там взводный подходит, Юр, машина, значит, не готова, он не доедет. Ну, тогда, естественно, он не едет. Но все, в основном, 90% наоборот, хотели ходить в рейсы. Потому что на базе сидеть, вот в батальоне, это нудняк полный. В рейсе быстрее идет время, в рейсе ты занят, особенно за рулем. Уже нет этих мыслей там о страхе, что там чего-то. Когда ты за рулем, это всегда интереснее. Крутишь баранку, живая жизнь тут, Афганистан, ты уже всех знаешь как-то. Туда-сюда день прошел. Ведь все в Афганистане подчинялось одному – времени. Время, когда ты вернешься домой. А когда ты сидишь там на базе, в батальоне, иди сюда, солдат, сбегай там, сделай то. Чего ты сидишь без дела? Иди сюда, туда, там, будешь там тем-то. И они все, не-не, мы в рейс, товарищ, можно в рейс, в рейс.
Могли ли афганцы покуситься на груз, который автоколонна перевозит, например, на ночевке или на трассе?
Я не думаю, чтобы именно на груз там, ну, по крайней мере, я этого не слышал, будем так говорить, чтобы именно покусились на груз. Там везли, знаешь, там, ну, целая колонна боеприпасов, у них боеприпасов хватало у афганцев, им они не нужны. Они все-таки покушались больше на жизнь. Они уничтожали. наших солдат, уничтожали, ну, там, я и не знаю, чтобы где-то они там какую-то технику, может быть, это просто я не знаю, чтобы забирали там как трофейную. Все это может быть, но я не могу об этом сказать от лица афганцев.
Мирное население было замечено в попытках что-то умыкнуть.
Это нормально. Это просто нормально. Это же это Афганистан. Это там, вот ты останавливаешься вокруг тебя, если это населенный пункт, значит, сразу море мальчишек, взрослых. Только смотри, не зевай. Вот это, по крайней мере, ну там в кузов-то они не запрыгнут и ничего не вынесут, это точно. Значит, а вот здесь вот дверь даже открыта, что-то лежит там, вот хоть тряпку, хоть что. Только смотри.
Одна из типовых мрачных историй о советской армии — солдаты перепились антифризом. Что-то такое происходило?
Не исключаю. Не исключаю, потому что историй глупых смертей в Афганистане намного больше, чем потерь на боевых действиях. При мне я просто тоже расскажу чисто автомобильную историю. Нам было строго-настрого запрещено перевозить пассажиров, если ты везешь груз в колонне. Если с тобой кто-то хочет, допустим, даже доехать из офицеров, условно говоря, из Гератского полка, ну, в Шендант на дивизию, то есть это согласовывалось, что на ДП мы с ним подходим, мы говорим, что вот такой-то старший лейтенант, я его беру к себе в кабину. Да, все согласовали. Про кузов речи не было. И вот у нас был случай. Идет вторая рота. Замполит роты, молодой, мой коллега Игорь, ну фамилию не буду называть, мы виделись, все у него сейчас хорошо. Ведет сам за рулем КамАЗ. Везут они на Шинданский аэродром. Аэродром, эти плиты, очень тяжелый груз. Там буквально вот этих плит-то в КамАЗ уходило, значит, под тент, чуть-чуть, потому что они очень тяжелые. Вот эти аэродромные плиты, которые вместо бетонки для самолета. В Герате два бойца, не спрашивая никого, киномеханики Гератского полка, залазят к нему, чтобы съездить в Шендант и поменять кино для своего родного полка. Если бы так, ничто, ничего не случилось, никто бы действительно не заметил. Спрыгнули на ДП и пошли там. А он центровку не свою не учел, на повороте скорость не бросил, и КамАЗ положил на бок. Вылез нормально, живой, КамАЗу практически ничего. Я, говорит, закурил сигарету, сижу на камне и жду, когда подойдет техзамыкание. Техзамыкание с краном же. То есть поднимем и дальше поедет. И вдруг смотрю, лужа крови. Два бойца погибли, потому что их придавило аэродромными плитами в этом КамАЗе. Вот что это? Что это за смерть? И он получил за это 4 года. Только из-за того, что был за рулем выпивший, будем так говорить по-честному. Был бы не выпивший, не знаю там чем. А так ни разрешения никто не спросил. И те два поехали героя, в кавычках, в цинковых гробах. И человеку 4 года.
Пьяный военный водитель в Афганистане – это обыденность?
Честно? Ну, я могу сказать, наверное, те, кто служил солдатами, сейчас улыбнутся, скажут, да ничего этот замполит не знал. Я могу сказать про своих. Ну что, я слепой, что ли? То есть вечером мы приезжаем в полевой парк, я их всех вижу. Ну, может быть, они все там 100-дневку отмечают, там брагу где-нибудь, кишмешовки купят. Там ночью выпьет. Ну, чтобы вот он выпил за рулем, сел за руль и поехал, я такого не видел никогда. Прапочки, офицеры, ну, что греха таить, себе это позволить могли. Потому что, ну, могли, будем все одним словом. Но солдаты, по крайней мере, ни одного, я бы точно сказал, что вот я служил 5 рот передо мной, у нас в батальоне и совещание, и все, хоть бы на одном совещании поднялся вопрос. Вот встал бы кто-нибудь и сказал, значит, так, во второй роте пьяные за рулем ездят солдаты. Я просто говорю честно, руку на сердце, такого не было.
3 ноября 1982 года на перевале Саланг в туннеле произошло известное массовое отравление, которое потом повторялось еще не раз. Вас о таких происшествиях информировали?
Обязательно, сразу. Приказ по Афганистану, то есть все это зачитывалось, и не только по автомобилистам. Очень много таких ЧП, которые происходили, и там, где колонны жгли, в Баграме, в Файзабаде и так далее. Это все сразу было информация шла по всему Афганистану.
А лично вы что-то на память об Афганистане домой привезли?
Я собирал эти вырезки из газет. Там одна газета про нашу роту, а одна листовка. Такая листовка, прям я сейчас показываю внуку. Внук по ней читал, писал, вернее, сочинение. Наверное, это не скромно, но это листовка про меня. Там, о том, что замполит 5-й роты, там такой весь из себя, когда орденом меня наградили, весь такой героический. Ну, листовка такая достаточно пропагандистская, к празднику. Но все равно, когда она сейчас пожелтевшая такая, вот внуку дать почитать, это, конечно, дед, это что, правда ты? Я говорю, ну да, правда я. Ну, ты даешь. Я говорю, ну да, вот так мы там воевали, все нормально. А так, ну что, двухкассетный магнитофон привез. Вот да и все, что мы из Афганистана везли. Родным подарки, близким, там, джинсы какие-то. Ну, обычно это все какое-то... Мы в Советском Союзе не были балованы в этом отношении. Я вот как меломан, музыкант, для меня сразу, когда зашел в Дукан и увидел вот эти кассеты... Там Deep Purple, они же, ну, вот, ну, которых потом у нас стало просто немерено на каждом ларьке вот, в 90-х около вокзалов. А тогда там в Афганистане, вау, то есть ты можешь просто вот так вот зайти и купить кассету своей любимой группы. Тоже привез там пол чемодана.
После войны у вас возникало желание вернуться в Афганистан?
Оно было очень ярким, 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 но становится все тусклее, тусклее, тусклее. И я как бы сейчас понимаю, что и особо и нет.
Вопрос, который у нас в комментариях регулярно возникает. Приходят люди, которые рассказывают о профнепригодности замполитов, о том, что люди эти были никчемные, что армия от них только страдала. Вы, как замполит, это мнение, я так понимаю, не очень разделяете. Как на самом-то деле все это было?
Вы знаете, я ведь не могу, как замполит, сказать, как это было все на самом деле. 30 лет я выхожу на сцену в составе группы «Голубые береты». Это до 120-150 концертов в год. На каждом из них или огромная вероятность, или есть мои сослуживцы, мои солдаты. И если бы я был никчемным, никаким, плохим, там, замполитом, стукачом, то во время концерта любой из них мог бы встать и сказать: товарищ полковник теперь уже, или товарищ капитан, вы чмо, вы гад. Уйдите со сцены, мне стыдно на вас смотреть. Ни один солдат это не сказал. Мы обнимаемся, мы дружим. Значит, им, может быть, моим солдатам, с замполитом повезло. Другим кому-то не повезло. Я ведь знаю, что действительно, как бы, сложившийся образ у людей, как мне кажется, ну, немножко недалеких. Есть, во-первых, психология солдатская, есть психология офицерская, и с этим ничего не сделаешь. Офицер выбрал себе профессию сам на всю жизнь. Солдата призвали на 2 года или на год. Он оценивает все это по-другому. Все ему кажутся плохими. Я могу сказать, что я видел командиров никчемных, ненужных, вредных армии командиров. И видел суперзамполитов, которые воевали и делали всю работу командирскую. Все зависит от каждого конкретного человека и кому как в армии повезло или повезет, с замполитом или командиром.
Вы как замполит каким образом могли своих бойцов наказать и наградить?
Ну, наказать, как любой офицер. У меня был целый, перечень возможностей, определенных уставом. Я был замкомандира роты, там, именно в Афганистане, то есть и наряды мог давать, и как угодно, там, ну, аресты мы там вряд ли никому не давали. Не давали мы там никому аресты в Афганистане, потому что и сажать-то, и на губу возить было некуда, хотя нашли бы. Поощрить? Ну, как в Афганистане поощришь? Ну, я старался всегда быть с пацанами, то есть даже вот я там начал писать песни, и просто посидеть вечером и сказать бойцу хорошее, доброе слово, посидеть с ними так по-человечески, исполнить песню, а я писал же песни про них, И как-то вот я понимал, что это им и теплее, они сразу: «Саш, лейтенант, вы запишите хоть нам на память, на магнитофон». Я никогда своих бойцов не шмонал. Вот многие говорят: вот у нас замполит такой гад, там дипломаты шмонали, там последнее забирали, платки вытаскивали, там чего. Я никогда своих бойцов не шмонал. Это такие же люди, которые также отвоевали и ехали домой.
Я встречал упоминание о такой форме поощрения, как письмо на родину.
Да, я тоже писал.
Это фикция или это что-то было?
Нет. От души? Это было. Когда фикция, для кого-то может быть фикция. Но если это ты пишешь не по шаблону, а своей рукой, и действительно, там у меня парень был, Гуляев, парень просто героический. Мы клали трубу зимой. Наша рота была придана трубопроводному батальону, там в Герат проводили трубопровод. И жуткая была работа. То есть мы возили им трубу, и они ее клали на перевалах, духи рвали. Тяжелейшая. Вот трубопроводчики – это тоже тяжелейшая работа. Это не десантники, не спецназовцы, но это тяжелая военная работа. И вот у меня бойца лобовое стекло рухнуло. Там зацепило или осколком. И вот он на голом ветру, там, обмотавшись вот этими тряпками какими-то, я ему говорю: «Гуляй, Фигура, уходи, все, мы тебя убираем». «Не-не, товарищ, ну что, машина ж на ходу». Ну, жуть там, то есть глаза торчат вот так. Ну как, конечно же, я ему родителям написал, что у вас просто мужик.
А представление на награды вы писали?
Ну как, замполит рота не имел, я мог ходатайствовать. Мы, допустим, давали списки в строевую часть. Я писал просто, не аннотация, а представление. Представление, то есть, притом это ведь было, если сейчас по-честному, это так грустно и смешно, это, вернее, как говорят, было бы не так смешно, как грустно. Вот, допустим, боец, за это, почему не дать вот за это медаль за отвагу? Вот за то, что вот сделал вот Гуляев, да? Это действительно поступок военный, человеческий, мужской. Нам говорят: «Не-не-не-не, а что он, как он-то? Он там кого-то убил, он душмана какого-то там расстрелял, там чего-то». И вот мы писали: «На перевале таком-то попали в засаду, да-да, рядовой Гуляев своим самотам там замочил одного душмана, значит, и там уничтожил». По всем наградным, наверное, которые пришли из Афганистана, мы там этих душманов поуничтожали. Мама, не горюй. Я получил орден Красной Звезды. Ну да, я стрелял в сторону душмана, но я не знаю, уничтожил ли я там кого-то из них. Мне в наградном так и писали. Дали, конечно, за то, что за рейсы, за то, что я постоянно был в рейсах, там постоянно с ротой. Вот за это мне так и сказали: все, Слад, заслужил Красную Звезду. А в наградном писали, что я лично пулеметную точку уничтожил. Ну, бред.
Как вам вручали орден?
9 мая. 9 мая на торжественном построении. Ну, как-то мы все-таки были воспитаны, я имею в виду советские люди, в понимании к наградам, совсем по-другому. И для меня, конечно, орден Красной Звезды, я помню, в училище в 79-м году поступил, а в 80-м из Афганистана приехал и поступил солдат, стал курсантом, у него была Красная Звезда. Мы ходили смотреть на эту Красную Звезду и на этого Петю, сержанта, просто как на героя, действительно, космонавта. И вдруг мне вот на построении 9 мая 86 года вручают, зачитывают указ, вручают Красную Звезду. Я почувствовал на своей руке, и так ручонки дрожали как-то так. Это было очень внутренне, по-настоящему.
Предлагаю с военных будней переключиться на ваше творчество. Расскажите, пожалуйста, о книге, которую вы держите в руках.
Вот эта книга как раз, вот это вот все то, ну не все, а вот именно то, что я вам сейчас рассказал. Именно у меня было огромное желание написать именно об автомобилистах. Потому что сейчас, куда мы не приедем с гастролями, куда мы не сядем за стол с афганцами, но все воевали в разведке. Все или в разведке, или в спецназе, или там, А вот автомобилисты, это все. Я решил, нет, вот именно вот своих парней хотел о них рассказать. Притом, не жалею, что я назвал «Моя война», там уже чуть ли начинают ассоциации литераторы проводить. Но мне кажется, что это действительно у каждого своя война, особенно афганская. особенно афганская, она у каждого своя. Кто-то 2 года действительно воевал, серьезно воевал. Ребята в спецназе, они на боевых, они реализация разведданных, это боестолкновения постоянно, да? Вертолетчики, наши летчики, там ангелы-хранители. Автомобилисты – это чернорабочие. Ну, казалось бы, да, ну что там ты на КАМАЗе там ездишь туда-сюда, пока мы тут все воюем. А ты туда-сюда, туда-сюда, тебе тут еще орден дают. Вот я попытался рассказать, что это не героическая книга, это просто книга о жизни, о взаимоотношениях солдат и офицеров, там, о солдатах, о том, что размышления мои, вот 20-летнего пацана, что в то время для меня вот стала такая экстремальная ситуация, то есть 2 года в отрыв от семьи, Афганистан. Ну, поэтому написал, да.
Где с ней можно ознакомиться?
Ну, в общем-то, 2 тиража уже вышло. К сожалению, в такую сеть-то розничную предложений пока не было, чтобы она куда-то ушла. Выпускали ее благодаря моим друзьям. Тиражи разлетаются моментально, потому что она продается, продавалась после концертов. Концерт заканчивается, наши диски, там голубые береты, вот эта книжка. Ну, а если кто хочет ее почитать, то на всех крупных площадках литературных Инета, Озон, Литрес, везде можно ее скачать и прочитать. И скоро будет версия аудиокниги. Притом читаю я ее сам. От первого лица.
Вот вопрос, который еще забыл задать, но было бы любопытно. Когда мы говорили о наказаниях и поощрениях, ваши истории из дисбата были полезны в воспитательном плане?
Я надеюсь. Я надеюсь, потому что я человек по жизни эмоциональный. И когда мне в ответ говорят, да ладно, товарищ лейтенант, вы шутите. Ну, то есть я им начинаю рассказывать вот эти страшилки. Что типа, да у меня там сосед сидел в дисбате, сказал там вообще лафа. А это меня заводило. И я начинал ему, может быть, даже преувеличивая чуть-чуть подробности вот эти негатива. Как там гнобили. Ведь в дисбате даже наказания совсем другие. Там ты можешь быть, если в армейской обычной жизни ты получаешь там 3 суток ареста за что-то, то в дисбате это 15 суток хлеб и вода. Это официальное наказание. Да ладно, товарищ лейтенант. Я говорю, да, официальное наказание. Притом камера не уютная, а у нас были натуральные казематы. Натуральный каземат, куда я порой с удовольствием, вот такие были, прям, я таких не перевариваю, которые все, это уже такой рецидив. Я говорю, что ж ты бил этого солдата так, что там, ну, ударил бы один раз, у него там челюсть сломал, все. Да хотели бы, ну, такие вот были, да хотели бы, у нас северокавказского, у нас там национальности были такие горячие многие. И вот я с удовольствием туда на 15 суток вот такое вот дерьмо сажал на хлеб и воду, чтобы понял, что издеваться над людьми нельзя.
В Афганистане какой-то аналог дисбата был?
Нет. Там отправляли в Союз. Там достаточно часто были какие-то ситуации, и солдат наказывали очень строго, и там, видимо, и за мародерство, или за что-то, или там какие-то приказы, я помню, но отправляли в Союз, и в дисбат, это было еще такое наказание. Там, по-моему, давали чуть ли не колонии за какие-то. С местным населением очень жестко все каралось по поводу каких-то, будем так говорить, неуставных взаимоотношений с местным населением.
Расскажите, пожалуйста, как из дисбата и автомобильных войск вы попали в воздушно-десантные войска?
Ну, это все. Ну, в Афганистан, видимо, вот первый шаг к этому сделал. Потому что именно в Афганистане у нас вроде была гитара, но она везде была тогда, гитара. Я просто представляю, если нынешнее время как калькой перенести туда с гаджетами, планшетами, телефонами в Афганистане, вот это было бы весело. Поэтому там ничего этого не было, была гитара. Это был очень популярный инструмент, который все берегли, лелеяли, халили. И, а уж тем более те люди, которые умели играть, это все в почете. Я когда в Афган приехал и услышал первые песни «Каскада». Ну, а так как я тоже уже писал и в училище писал, даже в школе какие-то песенки писал, то мне захотелось, опять же, у меня первые 3 или 4 песни в Афганистане – это про автомобилистов. Вот слева гора и справа гора, дорога ведет на кушку, КАМАЗы ползут, с натугой невя, кто-то берет на мушку. То есть я вот опять же, про и когда пацаны-то это услышали, они, товарищ старшина, вы про нас пишете? А где вы эти песни взяли? Я говорю, да я сам пишу. Да ладно. К концу афганской, значит, моей эпопеи было уже 25 песен. И их уже начали писать друг у друга. Был эпизод, когда мне мой товарищ принес кассету с моими же песнями. Говорит, запиши, классные песни, тем более про автомобилистов. Я прослушал, говорю, да я сам спою. Ну ты гад, Слатов, там типа такой хам. Я говорю, это реально мои песни. Да ну бросьте. Ну и потом, когда уже вот все закончилась моя афганская история, я получил назначение, опять же, на Кавказ вернулся, в Майкоп, стал помощником начальника политотдела по комсомольской работе. И тут по телевизору, по первому, ну это сейчас говорят по первому, а тогда он был единственный, центральное телевидение, начало передачу, всесоюзный телевизионный конкурс «Когда поют солдаты». Передача вдруг стала безумно популярной, она шла в самое эфирное время, то есть по праздникам, в выходные дни, ну вот как сейчас, там, допустим, вот самые популярные, там, кого Галкина эти программы, ну вот которые, прайм-тайм, как говорится. И по всем округам пошли телеграммы. Надо срочно таланты, таланты, то есть Москву. Я как сейчас помню, как я увидел впервые голубые береты. Это был 87-й год. Я дома что-то вечером. И вдруг прям у меня мороз по коже. Там телемост, Москва, Кабул. Они прямо из Афгана поют. Я, ох, как это там? Ну вот, вот я только оттуда. Ребята свои, все. Им приходит телеграмма в этот наш политотдел дивизии. 9-я, Краснодарская, Пластунская. Ну, такая героическая дивизия. Я был помощником по комсомолу. Что надо срочно таланты в Ростов-на-Дону на смотр. Приезжает из Москвы комиссия отбирать на программу «Когда поют солдаты». Меня начпо вызывает. Так, Слад, кто поедет? Я говорю, да я не знаю, у нас дивизия кадрированная. Там все части были кадрированные, маленькие. Ты давай, отбирай. Или сам поедешь туда. Ты бренчишь там что-то на гитаре, мне сказали. Я, ну, поеду. Ну, вот я приехал в Ростов-на-Дону с гитарой. Сидит отборочная комиссия из Москвы. Я абсолютно ни на что не надеюсь, просто ни на что. Ну, думаю, приехал, команду дал, в смысле, начпоп, еду. А тут выступаю, значит, из Грозного, там в Грозном учебка была мотоселковая. Ансамбль песни и пляски, отсюда там солисты, отсюда хор, ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского. Все такие прям профессиональные. Я сижу в сторонке, а это Регина Викторовна Ильченко была, главный редактор программы. Она сидит такая, ой, ну это мы видели, это мы знаем, это... Там, ну, что еще у вас есть? А тут перед ней полковники бегают все северокавказские. А ты что сидишь, старший лейтенант? Я говорю, я с Майкопа. Че приехал? Я говорю, ну, послали вот сюда. А че умеешь делать? Я говорю, ну, песни свои. Она такая сидит, ой, свои, очередной. Ну, иди спой. Ну, я иду, а я слышал, как она передо мной, там, некоторые только начинают исполнять, она, все, спасибо, до свидания, все, спасибо. Я думаю, я сейчас начну свое, там, все, спасибо, до свидания, и поеду к себе в Майкоп обратно. Я выхожу, и там, самую известную на нынешний момент свою песню, мне старушка одна на вокзале поохов сказала, как не стыдно, сынок. Ну, думаю, когда же она скажет, ну, все, хватит. Песня закончилась, тишина в зале такая. А еще что-нибудь есть? Я говорю, есть. И я сольник, минут на 40 от этих всех песен. В зале тишина. Но это просто было не от того, что я великий талант, а от того, что это было, видимо, такой новой струей. То есть такая правда поперла, вот прям вот афганская. То есть просто такой реальный под гитару чувак вышел и начинает рассказывать. И она сидит, он поедет, он только в Москву. Вот он поедет в Москву. Ну и приехал я в Москву. Победил в туре, победил в финале. Голубые береты победили, как ансамбль, естественно, пели память в финале. И я подошел, был такой, ну, сейчас он полковник уже в запасе, тогда майор Золотарев Евгений Борисович. А он такой жук, такой, прям вот он из тех советских идеологов, которые понимали, что идеология, воспитание, патриотизм – это номер один. И он подходит, старший лейтенант, а ты не хочешь ВДВ? Я говорю, нет. А что не хочешь? Голубой берет, романтика такая. Я говорю, да вы знаете, я как-то, ну, я спокойно к этому отношусь. Я говорю, у меня хорошая должность после Афганистана, двое детей, получил квартиру. Он так странно меня посмотрел. Ну, давай тогда так, говорит. Вот сейчас с голубыми беретами на самолете ВДВ мы вам даем самолет и по всем дивизиям воздушно-десантным с концертами пролетите, а потом переговорим. Ну, а чем мне возвращаться в Майкоп туда, где там меня там служба обычно? Я говорю, ну, тогда ладно, пишите там телеграмму, все отправили, что еще там месяц целый. И вот я полетел с ними. Но десантники, они ведь ревни. Они когда увидели мою красную фуражку. Что за мабутовский цвет? Что за соляра к нам приехала? Мы десантники, это ж все. Там половина бога тут сошло на землю. Я говорю с иронией, сам 30 лет в десантных войсках, но вот эти понты десантные, знаю людей, десантников, которых уважаю просто. Ну, тот же Востротин, он никогда не кичится этим, понимаете? Их таких очень много, но есть же. Понты растут впереди планеты всей. И тут, да ты чё, красный, ты хоть фуражку сними, не позорься здесь. Я говорю, ну ладно, меня это наоборот задевает. Я песню написал такую про мабуту, про мазуту, про соляру, про десантников. И начинаются концерты. Ну, тут лом такой страшный, там двери ломают в клубах. Они поют первое отделение. Я выхожу в середине, пою там 5-6 песен своих. И тоже весь зал орет, потому что тоже видели меня по телевизору. И песня эта про старушку уже прозвучала. Ее там все поют в каждом дворе и прочее. Ну, закончилось. Ну, да, конечно, понравилось, когда одно дело в караулы ходить и там получить, огребать от начальника политотдела, или тебе тут на руках носят. Второй раз пойдешь в десантники? Я говорю, чу, а что я буду делать? Ну, вот сделаем такой там ансамбль, не ансамбль, а агитбригаду, голубые береты и ты, будете ездить по войскам, будете там по всей армии, по совету, там будете гражданские гастроли играть. Тут же нас не успели приехать во «Взгляд», самая популярная передача, служу Советскому Союзу, «Взгляд». Туда к Листьеву, Мукусев, Листьев, там все. Думаю, это другая жизнь вообще. Ну, конечно, уже вот в серость такую армейскую-то возвращаться-то не очень охота. Я говорю, а квартиру, там, а должность? А мысли не было, что профессионал будем. То есть это... Ну, ты-то нам, там кто там, значит? Я говорю, я помощник начальника политотдела по комсомольской работе. Но уже перехожу, мне дали вышестоящую. Я уже пропагандист танкового полка. Танки, я еще танкистом был полгода. Это просто, ну, вот, смешно. Вот нашли же танкиста, 1,90 м. Я как вспомню, как я в Майкопе из этого танка стрелял пару раз. Это жесть. Ну, вот. Я говорю, я пропагандист танкового полка уже, в принципе. Ну, давай, ладно, мы решим. Найдем мы тебе эту должность, не волнуйся. И в академию поступишь. Речи о том, что ты будешь всю жизнь на гитаре играть, не было. Офицерская, то есть, дорога. Я домой там посоветовался с женой, все. Ну, как скажешь, значит. Как любая офицерская жена, тоже обидно. Квартира там чуть ли не с видом на море. В Москве перспектива. А мне сразу в уши дуют все, десантура такая. Не начальники, а ну, так, уровня моего, там, старший лейтенант. Ты что, дурак, что ли? Да в Москве квартиру в жизни не получишь. Да и должности там в ВДВ на маленькие войска. Друг друга ждут, пока кто там сменится. В академию не подо... Короче, наговорили мне опять нет. Тогда меня уже к этому большому начальнику, генерал-лейтенант, начальник политуправления ВДВ. Ну, это ж вау, по тем временам выше только начальник политуправления всей армии военно-морского флота. И вот Сергей Михайлович, фронтовик, он окает так. Ты что, лейтенант, два раза не приглашают, мы тебе тут устроим жизнь, ты тут такую пехоту, ты поедешь там на Дальний Восток, забудешь вообще, что такое. Я притих, ну, марку держу из последних, а квартира. Ты мне веришь? Через полгода получишь под Москвой квартиру, вот, и будешь пропагандистом. В Медвежьих озерах полк стоит, нет, на равноценную должность, полк связи ВДВ. Давай, все, иди готовься. И все, вот и переход в ВДВ. 88-й год, и с тех пор ВДВ.
Прыгнуть с парашютом, искупаться в фонтане приходилось?
Это нормально, конечно, а как же, что же мы, не десантники, что ли?
Что сейчас происходит с массивом песен об Афганистане? Ну, что-то вот вы с высоты своего опыта могли бы выделить, посоветовать, на что обратить внимание?
Ну, вы знаете, есть классика афганской песни, то есть песня, которая написана там, в Афганистане. И для тех людей, которые там были, это действительно классика, это молодость, это жизнь, будем так, это наша жизнь. Вот та классика. «Каскад», «Голубые береты», там, «Петряев», «Слатов», «Кирсанов». Ну, очень много. «Куценко», допустим, такие, кого не назвал, просто того, что достаточно много. Всех люблю, всех уважаю. Почему так говорю? Потому что очень часто встречаемся, пересекаемся, кого-то уже и нет. После Афганистана, вот я работал на радио «Шансон», вел программу «Катюша» 12 лет. То есть через меня проходило огромное количество армейских песен, в том числе посвященных Афганистану, написанных после войны. Но иногда становится мне не то чтобы грустно, но и слово «скучно» не скажешь, обидится кто-то. Но вот чтобы как-то свежо, как-то, может быть, даже со стороны другой подойти к этой теме, со стороны, может быть, молодого человека, с каким-нибудь анализом. Нет, на 99% шли колонны, падали, поднимались, к мамам не возвращались, солнце горячее, солнце светит, душманов победим. То есть вот такой какой-то определенный вот этот вот... Ну, еще, конечно, там целый... Пласт пошел, мы помним, мы никогда не забудем, мы помним. Ну вот мы даже сейчас выпустили новый альбом, свой «Голубые береты», в прошлом году к 30-летию вывода Афганистана. Мы старались, мы его писали там 3 года, старались изо всех сил хоть как-то выйти вот за рамки вот этого вот просто однобокого подхода к Афганистану. Получилось, не получилось, я даже не могу сказать. Мы постарались, чтобы все песни были разноплановые, но каким-то каким образом все-таки касались темы Афганистана. Это история. Это история. Поэтому пока мы есть, пока афганцы есть, эти песни будут.
Как, на ваш взгляд, интерес в обществе к афганской войне, он затухает или есть у него шанс как-то разгореться вновь?
Я не думаю, что он разгорится вновь, как любая война, как любая историческая, кроме нашей главной победы, главной войны, Великой Отечественной войны, все равно вот эти все локальные войны, конфликты, они, как только наступают, и на них накладывается такой временной пласт, временной камень, они становятся все меньше и меньше. Нам казалось, что 10 лет – это много, а сейчас кажется, что 10 лет афганской войны – это не так много. Потом пошли кавказские события, появились новые ветераны, сирийская война и парни, которые там воевали, они сейчас будут тоже петь свои песни, они тоже будут делать свои организации ветеранские и прочее, прочее, прочее. Россия у нас такая постоянно воюющая страна, но мне кажется, что все-таки Афганистан именно с позиции той идеологии советской, она будет немножко выделяться, потому что мы все-таки были преемниками ветеранов Великой Отечественной по территории, даже вот по Советскому Союзу, в Афганистане, она еще сплачивает вот сейчас все бывшие республики Советского Союза. Украина беда пришла. И то, вот мы сейчас были на концерте в Курске, с Украины целая делегация приехала, афганцев, и переписываемся со многими. Все равно эта война сплачивает это поколение. И та идеология, мы искренне верили, что мы там... Это нам потом пытались, особенно в 90-е, внушить, что мы все марионетки, что мы выполняли волю там уродов политических там, и так далее. Такие. Мы были советскими людьми, мы другими быть не могли. Мы выполняли и делали то, что нас заложили в детство. Мы выполняли приказ своей великой страны.
Может быть, вы о чем-то хотели бы сказать, но я такого вопроса не задал.
Да нет, я думаю, отлично мы поговорили обо всем, и о творчестве, и об Афганистане. Я очень рад, что все-таки акцент основной будет сделан на автомобилистах, я считаю. Это люди достойные встать прям в единый строй. Я не хочу никого не выделять. Мы на концертах своих всегда говорим, что в Афганистане это сейчас уже глупо делать ранжир какой-то, кто круче, кто там самый. Все выполняли свою работу. Единственное, как, конечно, и на любой войне, вот опять же, возвращаясь к этой книге, многие в Афганистане в автомате в руках не держали. Но теперь они теперь разведчики, они теперь спецназовцы, но это их на их совесть.
К нам приходил Андрей Павлюков, может быть, что-то слышали, без обеих ног он вернулся. Вот вашими же словами сказал, что чем больше времени с войны прошло, тем больше разведчиков становится.
Да, да, да. Это я, просто же я знаю, я там за столами сидим, за банкетами. Все прям... Я, вот мне говорят, некоторые, мне всегда тоже, не то чтобы это, да даже не обижает, я к этому уже, да ко всему уже, с возрастом, с творчеством, со всем отношусь достаточно философски. Ты же не десантник, Слатов. Я говорю, почему? Ну, ты же в Афганистане десантником воевал. Я говорю, нет. Я говорю, я автомобилист. Если так считать, что я тогда пожизненный автомобилист. Раз я воевал, надо считать человека той специальности, а то, что я с 88 года в ВДВ, это не считается, то есть, да? Я говорю, а вы сколько в ВДВ отслужили? 2 года срочно. То есть вы десантник, да? А я с 88-го 30 лет не десантник. Но по большому счету я всегда говорю, что да, я в Афганистане был замполитом автотранспортной роты и горжусь этим. Я благодарен судьбе, что вот она... Теперь же можно сказать, что вот подарила мне в жизни такую возможность быть постоянно на сцене с гитарой, исполнять эти песни свои, голубых беретов. То есть мы поем только свои песни. И это для нас очень важно, потому что мы рассказываем то, что знаем и чем болеем сами. И те люди, которые приходят на наш концерт, это наши единомышленники. И мы относимся к ним очень бережно и с любовью. И поэтому мы их просто всех очень любим и благодарны, что они следят за нашим творчеством, что они приходят на наши концерты, и мы их всегда ждем.
Все это время Пресс-Информ продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на вашем экране. В завершение хотел бы поблагодарить всех неравнодушных зрителей за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам, оказавшим и оказывающим разнообразную помощь в непростом деле создания цикла видеоинтервью «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!